Музыкантам, что-то у нас сегодня аппаратура, кто-то забывает включать, в данном случае я, поздно включил свой микрофон. Наверное, очень так активно мы празднуем праздник. Я с этого и хотел начать, перед тем, как я буду проповедовать. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке и проведении нашего рождественского вечера, который прошел в пятницу. Слава Богу! Бог благословил его. Мы имели много гостей, много людей, которые впервые были в церкви вообще. Много было тех, кто не так часто ходит в церковь. Это всегда хорошая возможность еще раз говорить о Евангелии с людьми. Я хочу поблагодарить всех хористов, музыкантов, все технические службы, которые помогали. Группа приветствия наша, дьяконский отдел и все-все, кто участвовал в этом большом служении. Спасибо вам большое. Продолжайте, пожалуйста, молиться за тех, кто был у нас, за тех, кто слышал Евангелие, чтобы Господь продолжал действовать в их сердцах. Это одно такое важное объявление. Есть еще одно у меня объявление. Я хотел бы чуть-чуть уточнить по поводу, дать немножко больше деталей, по поводу собрания, которое будет 31 декабря. 31 декабря Виталий сказал, мы будем подводить итоги. И подводя итоги, у нас будет возможность у каждого присутствующего задать вопросы служителям. Мы хотим посвятить этот вечер состоянию дел в нашей церкви. Как мы прожили этот год как церковь, как Господь нас провел, где Он нас благословлял, где нам нужно еще изменяться, над чем мы еще продолжаем работать. Поэтому, пожалуйста, готовьте свои вопросы. Вы можете их передать заранее, если хотите, чтобы мы подготовились. Если хотите, чтобы мы экспромтом отвечали, мы будем отвечать экспромтом. У нас будут здесь два микрофона стоять, вы можете написать во время собрания или выйти к микрофону и задать ваши вопросы. То, что касается нашей церкви. Мы, конечно, не будем отвечать по поводу курса доллара и последних политических инициатив Обамы. Вот. А то, что касается церкви, постараемся ответить настолько, насколько это нам доступно. Это то, что нас ожидает на следующей неделе. Мы продолжаем наше исследование книги пророка Исаия. Мы решили сфокусировать наше внимание за эти три последних богослужения. Это было в прошлое воскресенье, это было в пятницу на нашем рождественском празднике. И сегодня мы хотим посвятить тому, чтобы посмотреть на эти удивительные слова, которые оставлены пророком Исаией, оставлены для того, чтобы мы могли сегодня видеть, каким образом Бог удивительно, чудесно устроил план нашего с вами спасения. Мы уже останавливались на двух очень важных характеристиках, которые мы находим в этих стихах. Сегодня остановимся на третьей, которая не менее важна. Давайте мы сначала прочитаем эти два стиха. Книга пророка Исаия, 9 глава. Мы будем читать 6 и 7 стихи. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Мы уже говорили, что родившийся Мессия прежде всего представлен здесь как владыка. Здесь много сказано, владычество на раменах его написано. Здесь написано о том, что он Бог крепкий, что он Отец вечности. Здесь написано, что умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его. Мы подробно останавливались на этой важнейшей характеристике, которую Бог хочет, чтобы мы видели, чтобы мы знали и понимали, когда Он говорит о Мессии, который появляется на землю в образе младенца. Он несет к нам на землю, Он несет нам на личном уровне мессианское владычество, владычество Бога, Творца неба и земли. Это очень важное обстоятельство, которое нам необходимо понимать для того, чтобы мы могли иметь правильный взгляд на Иисуса Христа. Второй аспект, который был предметом нашего разговора в пятницу, это последнее имя, которое здесь есть так скажем, властной, которая здесь есть у Мессии. Исаия называет его князем мира. Если мы посмотрим на эти четыре имени, они очень интересно представлены. Вы знаете, что Бог так устроил, что Иисус Христос родился в еврейском народе. И в еврейском народе имена значили очень много. Не просто Коля, Петя, Вася, Таня или Галя. Каждое имя имело какое-то значение, и тогда называли со смыслом, вкладывая туда что-то, родители вкладывали. Это был определенный стейтмент, определенное утверждение, которое делали родители. Поэтому вот эти слова, эти имена играют чрезвычайно важную роль в той культуре. И здесь написано: «И нарекут ему имя, чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности и князь мира». Посмотрите, мы уже говорили о Боге крепком и Отце вечности. Мессия, младенец, представлен здесь как владыка. Последнее имя, князь мира, оно говорит о цели. Вот туда все сходится. Вот этот владыка вечности, он приходит на землю для того, чтобы принести мир. Мир – это самое большое, что мы потеряли в Едемском саду. Мир – это самое большое, чего человек жаждет, что нужно ему для того, чтобы он нормально жил. И мы подробно останавливались на этом. Сегодня мы остановимся на самом первом имени, которая представлена здесь вот этой удивительной характеристикой – чудный советник. Вначале я скажу пару слов, почему здесь нет запятой в моем тексте. Если вы посмотрите в вашей Библии, возможно, есть запятая, чудный запятая, дальше советник. Богословы ведут дебаты по этому поводу достаточно давно уже. Является ли это два разных титула, два разных имени, чудный советник, и тогда мы получим пять имен здесь. Вот, или же это одно имя, что он чудный советник. В действительности я вижу гораздо больше аргументов, которые позволяют нам считать, что это, скорее всего, одно имя. Самый главный аргумент, посмотрите, заключается в том, что все остальные три имени содержат в себе два слова. Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. И, скорее всего, пророк Исаия, который писал поэтическим языком. Мы знаем, что пророческие книги написаны поэзией, очень много поэзии там. Скорее всего, и эту конструкцию построил так, что она идет вместе, она соединяется. Ну, по сути дела, нам не так важно сегодня, насколько эти два слова сходятся, как важно то, что они означают конкретно. Что Бог хочет нам сказать этим? Заметьте, если последний титул «Князь мира», он говорит о цели, то самый первый, которым начинается этот список имен, он рассказывает нам, он открывает нам инструмент, он открывает нам сущность того характера Мессии, который является Отцом Вечности и Богом Крепким, который достигает мира в наших сердцах и в наших жизнях. Но Бог объясняет через пророка Исаию, каким образом он это делает. Это очень важно. Это сверхважно, как я уже сказал, что представляя Мессию чудным советником, Исаия указывает на то, что он вот этот владыка, этот царь, этот Бог, который снизошел к человечеству и принял человеческую плоть, он представляет нам здесь великого, вечного, могущественного Творца. Князь мира говорит о том, что он устанавливает мир здесь на земле. Имя чудный советник говорит о функции. Многие, очень многие люди хотели бы видеть Мессию не совсем советником. В принципе, не против, если он был бы и советник, но чаще всего мы ожидаем от него чего-то другого. Представьте себе или подумайте сейчас о вашем собственном христианстве. Подумайте о том, что вам от Бога нужно. Чаще всего люди, которые думают или говорят о Боге, или имеют какой-то религиозный опыт, они представляют себя Бога действующим. Лучше, если он действует каким-то сверхъестественным, чудотворным образом. То есть, если бы Бог открывал нам путь, постоянно разгораживая, убирая сверхъестественным образом все проблемы, которые складываются на нашем пути. Вот этого мы ждем. Мы приходим к Богу чаще всего для того, чтобы просить у Него здоровья, чтобы просить у Него хорошего начальника, или чтобы начальник хорошо относился, чтобы просить у Него, чтобы Он изменил сердца людей, которые рядом с нами, чтобы просить у Него экономического подъема в стране, чтобы просить у Него много-много всяких разных вещей. Так построен наш менталитет, так мы относимся к Богу, так большинство людей относятся к Богу. Но когда пророк Исаия представляет нам младенца, представляет нам Мессию, он здесь с самой первой точки говорит о том, что он чудный, то есть он сверхъестественный, он особо одаренный, он экстраординарный советник. Не чудотворец, не какой-то маг, который пришел для того, чтобы здесь навести порядок каким-то интересным или привлекательным для нас образом. Реальная помощь, которую оказывает нам Иисус Христос, реальная цель, для которой Он пришел, заключается в том, что Он учит нас жить. Нам нужно это понять. Мессия пришел для того, чтобы апеллировать к нашему сознанию. Мессия пришел для того, чтобы изменять наше сознание. Мессия пришел для того, чтобы, уча нас жить, научить нас правильно мыслить, научить нас правильно относиться к окружающему нас миру, научить нас правильной реакции, научить нас правильно оценивать хорошее или плохое. Вот для чего пришел Мессия, дорогие мои. Конечно же, мы будем говорить о том, что Мессия пришел для того, чтобы умереть на Голгофском кресте. Это факт, это абсолютно точно, это самое главное, для чего Он пришел. Но для того, чтобы Его мир стал нашим достоянием, мир, который был завоеван на Голгофе, чтобы он стал нашим достоянием, Мессия пришел как чудный советник. И сегодня мы посмотрим на эту особенность личности Мессии, посмотрим с нескольких сторон, и я уверен, что каждый из нас сегодня имеет возможность получить огромное благословение для своей души, для своего духа, для своей собственной жизни. Я хотел бы начать с вопроса, почему это так? Почему советник? Когда мы говорим о Мессии, когда мы видим, как его представляет пророк Исаия, невольно возникает вопрос, с чем это связано? У Исаии был широкий выбор, как назвать Мессию. Бог назван разными именами в Священном Писании. Мы перечисляем, мы, вернее, видим, перечисляет Писание десятки имен Бога. Самые разные, которыми Он был назван в разных ситуациях. Пророк Исаия принимает решение. Он по вдохновению Духа Святого избирает именно это имя, с которого он начинает вот это представление или презентацию младенца Мессии. Он говорит, что Мессия – чудный советник. Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, почему это делает Исаия, нам нужно посмотреть прежде всего на сущность того, с чем Иисус Христос будет иметь дело или имеет дело здесь, на земле. Вы можете себе провести параллели. Например, для того, чтобы отремонтировать автомобиль, нужен механик, у которого есть инструменты, которым ремонтируют автомобиль. Для того, чтобы отремонтировать компьютер, нужен специалист по компьютерам, и у него уже другие инструменты, которыми он ремонтирует компьютер. Для того, чтобы отремонтировать ваше тело, нужен хирург. Ну, в каких-то случаях, не всегда, конечно, к счастью. Ну, иногда нужен хирург, у которого совершенно другие инструменты, не те, которыми ремонтируют автомобиль, и не те, которыми ремонтируют компьютер. Так вот, для того, чтобы отремонтировать человека, нужен советник. И это очень важно, чтобы мы понимали. Опять-таки, я повторю еще раз эту фразу, этот факт. Очень многие люди хотели бы, чтобы Бог ремонтировал нас во сне. То есть мы помолились: «Господи, сделай меня терпеливым, добрым, любящим, таким расположенным к людям, способным побеждать все трудности, с которыми мы сталкиваемся». Лег спать, утром встал, и чудесная трансформация произошла в нас. Встал и просто любишь всех. Просто готов обнять мир. Вот так мы хотели бы. Но в действительности сущность того, кто мы есть, требует совершенно других инструментов и совершенно других подходов. Вот почему Иисус Христос пришел на землю как чудный советник. Для этого есть несколько причин. Самая первая причина заключается в феномене личности. Каждый человек – это прежде всего личность. Писание говорит, что человек отличается от всего остального творения тем, что он создан по образу и подобию Божьему. Бытие 1 глава 26 стих написано, что когда Бог творил или только планировал сотворить человека, У него внутри произошло совещание, внутри Божественной Троицы было совещание. Это совещание, вернее, часть его представлена здесь, в этом стихе. И сказал Бог: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествует он над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». Как я уже сказал, один только человек сотворен по образу и подобию Божьему. Что это значит? Это значит, что он сотворен личностью, которая имеет способность. Давайте посмотрим на некоторые качества личности. Во-первых, это способность самостоятельно мыслить, способность чувствовать, способность оценивать реальность, способность принимать решения, способность действовать в рамках возможного. Это качество личности. То есть, когда мы говорим о человеке, он отличается от компьютера и от автомобиля, и он отличается от животных, которые тоже двигаются, которые живые. Он отличается тем, что у него есть личность, и эта личность выражается в том, что у него есть способность к рациональному или абстрактному мышлению. У него есть способность чувствовать, желать, оценивать реальность, принимать решения и действовать в пределах возможного, насколько ему позволяет возможности действовать вот эта личность. Теперь для того, чтобы в эту личность принести мир, Богу необходимо предпринять специальный метод, ему нужны специальные инструменты, каким образом на него воздействовать. Вот почему Мессия родился чудным советником. Говоря об этом, мы подходим к еще одному феномену. Это феномен сознания. Личность очень тесно связана, или так скажем, сознание – это центральный элемент личности. Это способность сознавать самого себя. Сознание является центральным элементом или центром управления личностью. Это место самосознания. Это место, где формируются чувства, где регистрируются желания, где делаются оценки, где принимаются решения. Бог сотворил сознание, кроме всего прочего, не только центром управления человека, Он сотворил сознание еще и основным каналом связи между собой и человеком. Это очень важно понимать. То есть, вот мы люди, мы потеряли мир, мы не можем правильно жить. Теперь для того, чтобы с нами взаимодействовать, как Бог будет взаимодействовать. Очень многие люди рассказывают всякие истории, типа того, что вот я где-то как-то имел какой-то религиозный опыт, и такое тепло по всему телу пошло. У меня тоже тепло бывало в бане, и бывало, когда просто у меня жар был. И что с того? Совершенно ничего не значит. Тепло или кого-то морозит иногда. Бог избрал канал общения с человеком, это его сознание. Это его рациональное мышление, это его способность понимать. Животные не могут понимать. Животные не имеют рационального мышления. Поэтому Бог не через тепло реагирует, там, что оно пробегает волнообразно по телу. Он реагирует через то, что Бог говорит. Это очень важный фактор. Бог, который говорит, создал человека, способного слушать и понимать. Еще раз, пожалуйста, запомни этот факт. Бог, который говорит, Он создал человека, способным слушать и понимать. Если вы посмотрите в Священное Писание, в одном только Ветхом Завете фраза «так говорит Господь» встречается более 400 раз. Если вы посмотрите на всю Библию и посмотрите другие фразы, подобные этой, то мы дойдем до тысяч, когда Бог снова и снова говорит. То есть Бог является личностью, который создал человека подобному ему. Человек тоже является личностью. И связь между Богом и человеком заключается в том, что Бог говорит, рационально говорит. И у человека есть приемник, есть способность принимать то, что он говорит, воспринимать, понимать и практически строить свою собственную жизнь. Сознание играет решающую роль в деле спасения человека. Для того, чтобы человек был спасен, для этого необходимо произвести определенный процесс в сознании человека. Человек не может быть спасенным несознательно. Вот почему дети и люди, у которых нет рассудка, они спасены по благодати без того, чтобы понимать. Это просто специальное, особое Божие действие. Все остальные могут спастись только в одном случае. Только в том случае, когда он сознательно воспринял истину. И когда он прореагировал на нее определенным образом. Иоанна 5 глава 24 стих, Иисус Христос говорит нам: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Заметьте, для того, чтобы человек имел жизнь вечную, для этого он должен слушать Слово, первое. И второе, он должен реагировать на Него, веровать, верующий в пославшего Меня. Речь идет о конкретно ясном действии. Для того, чтобы человек был спасен, должны произойти перемены. И эти перемены должны произойти прежде всего в его сознании. Вы видите здесь на экране у нас еще одно греческое слово «метаноя». Это слово, которое переведено в русском как «покаяние». Покаяние означает «перемена ума». То есть для того, чтобы человек спасен, первое, что должно произойти в сознании, должен произойти определенный шифт. В сознании определенная трансформация должна произойти. Вот почему Мессия является чудным советником. Вот почему он специалист, вот почему он экстраординарный советник. Он воздействует на сознание, не на подсознание, не на какие-то другие элементы. Он воздействует, он апеллирует к нашему сознанию, он коммуницирует к нашему сознанию. Евангелие от Луки, 1 глава 17 стих, говорит о том, что Иоанн Креститель, когда он пришел, чтобы приготовить путь Иисусу Христу, он воздействовал на сознание, он специально говорил о том, что наша задача изменить сознание людей. Посмотрите. «И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Это сказано о Иоанне Крестителе. Иоанн Креститель должен был прийти. Бог дал пророческое слово о том, что он придет. И в этом пророческом слове представлено, что он сделает. Иоанн придет, и он будет работать над двумя вещами, чтобы возвратить сердца отцам к детям и непокорным образ мыслей праведников. Это цель Божия. Бог приходит не для того, чтобы дать нам просто переживание, experience какой-то религиозный. Бог пришел для того, чтобы дать нам небесный образ мыслей. Реально изменить образ мысли в нашей жизни, об этом говорит Писание. Причина, почему это так, заключается в том, что наша жизнь, вся наша жизнь, непосредственно зависит от того, как мы мыслим. Отсутствие мира в нашей жизни, всякие разные переживания, трудности, бедствия, они всегда сводятся к тому, как мы мыслим. Притча 23 глава 7 стих говорит: «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». Очень ясно сказано. Вот почему Мессия пришел для того, чтобы быть чудным советником. Итак, сознание играет очень важную роль в реальной жизни личности. Но с этим связан еще один феномен. Это феномен совета. Мы говорили о феномене личности, феномене сознания, феномен совета. Посмотрите, человек – это личность. В личности центральный элемент – это его сознание. Бог апеллирует к сознанию, коммуницирует с сознанием. Но теперь здесь есть еще один. Мы подходим к советнику. Мы подходим к феномену совета. Каким образом на личность воздействует? Воздействует Бог, воздействуют люди вокруг. Имея способность самостоятельно мыслить человек в то же самое время очень сильно зависит от окружающего его мира. Дело в том, что наш процесс мышления, он никогда не берется, не происходит на пустом месте. Он всегда складывается из различных факторов, которые мы впитываем в своей жизни. Он складывается из разного рода советов. Например, когда ребеночек растет в семье, он впитывает, даже не понимая того, и даже родители не понимают это, но он впитывает то, каким образом папа и мама себя ведут. Он впитывает их эмоции, он впитывает принципы их, он впитывает их традиции, он впитывает их образ жизни в огромной степени. Он воспринимает это своей личностью. Когда мы говорим о дальнейшем процессе роста, на ребенка влияют самые разные другие факторы. Учитель очень огромную роль играет. Учитель дает советы. Речь не идет о том, что ребенок приходит к учителю на специальную консультацию. Вообще, авторитетное лицо стоит где-то на месте авторитетном, и он говорит, что дважды два – четыре. Он говорит о том, что жи, ши, пиши с буквой «и». Он говорит разные другие правила, рассказывает о географии, физике и так далее. И это авторитетное слово. И ребенок воспринимает это, и у него складывается определенная система, на которой он мыслит, в которой он функционирует, в которой чувства его развиваются, из которой реакции его исходят. Его жизнь происходит так. То есть мы напрямую зависим от разного рода совета. В этой ситуации чрезвычайно важно, какие советы будут формировать наше сознание. Вот почему псалмопевец говорит в первом псалме, что для того, чтобы человек был счастливым, он должен ограждать себя от совета нечестивых. Псалом 1, 1 и 2 стихи. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых». Точнее перевести эту фразу нужно, который не входит в совете нечестивых. То есть он не погрузился в то, что советует нечестивый. И не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. То есть ясно сказано, что человек, для того, чтобы он был счастливым, он должен изолировать себя, он должен оградить себя от тех источников информации, которые формируют в нем неправильную точку зрения, которые формируют в нем неправильную базу для оценки реальности, которые формируют в нем систему ценностей, которая не Божья, которая нереальна, которая продиктована миром. И наоборот, ему нужно погружать себя в закон Божий. Здесь написано, в законе Божия воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. То есть ему нужен совет из Божьего закона. Ему нужно слово, которое бы помогало ставить или строить эту правильную базу. Книга Притчи называет правильный совет мудростью. И многократно подчеркивает, насколько важно искать мудрость. Насколько важно, чтобы человек свою жизнь, свое сознание заполнял мудростью. Посмотрите, 8 глава притчи, 14 стих. «У меня совет и правда». Мудрость говорит это. «У меня разум». Вернее, «я разум, у меня сила». «Мною цари и царствуют». То есть для того, чтобы царствовать, должен быть здравый смысл. Нужна способность правильно мыслить. И повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники, вельможи, и все судьи земли, родители. Я хочу вам сказать одну чрезвычайно важную истину. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был успешен, учите его правильно думать с детства. Заботьтесь о том, чтобы его разум, его сознание формировалось правильно, чтобы у него был common sense, здравый смысл, способность ясно понимать реальность. Так здесь написано. Мудрость и правильный совет являются источником благополучия, всякого благополучия. Притчи 8 глава 18 стих. «Богатство и слава у меня». Притчи, это мудрость продолжает говорить. «Богатство и слава у меня, сокровища непогибающие и правда». Это гораздо лучше, чем вы оставите детям своим большое финансовое состояние. Гораздо лучше, если бы вы сделали их мудрыми людьми. Людьми, способными правильно думать, имеющие правильную систему координат. Вот почему Мессия является чудным советником. «Плоды мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного серебра». Мудрость или истина, организованная в стройную логическую систему, она является операционной системой для Божьих действий. Это то, чем Бог живет. Посмотрите 22 стих этой же главы. «Господь имел меня», мудрость продолжает говорить, «Господь имел меня началом пути своего, прежде созданий своих искони. От века я помазана, от начала, прежде бытия земли». То есть мудрость, рациональное мышление существует без материи, в нематериальном мире, оно существует в Боге. Поэтому Бог, создав человека по образу и подобию своему, Он дал ему способность рационально мыслить. К сожалению, когда многие люди говорят о Рождестве, они думают совсем о другом. Они думают о том, чтобы Мессия подарок им принес. Они думают о том, чтобы Мессия исправил те или иные какие-то проблемы, с которыми они сталкиваются. Но Иисус пришел на землю для того, чтобы исправить ложное мышление людей. Иисус пришел на землю для того, чтобы научить нас мыслить мудро. И поэтому самое большое, дорогие мои, что вы можете получить, самое огромное благословение, которое ожидает вас у Господа, это Его совет, Его чудный совет. Вот почему Мессия назван чудным советником. Вы знаете, во время земной жизни Иисуса Христа Его тоже искали люди по самым разным причинам, кроме правильной одной. Помните, 6 глава Евангелия Иоанна описывает нам историю, когда буквально тысячи людей искали Христа. Он только что накормил 5000 человек чудесным образом, и на следующий день он переправился на другой берег, и все эти народы, они толпами ходили и плавали на лодках туда-сюда, в конце концов нашли Его. Нашли Иисуса Христа, и Он объясняет им, Он говорит: «Вы не по правильной причине ищете Меня. Вы ищете Меня, потому что ели хлеб и насытились». Но Он стал им объяснять, что им нужно научиться жить им, жить Его словом, жить Его истиной. И по мере того, как Он это объяснял, вы знаете, толпа редела. И в конце 6 главы мы встречаем, что Христос, мы видим, что Христос остался с 12 только. Это очень интересный факт. Начинается 6 глава, Христос и 5000, кроме женщин и детей. Плюс еще женщин и детей, если посчитать, 10, 15 тысяч, кто-то говорит, до 20. Заканчивается глава, Христос и 12 человек только осталось. Потому что все остальные тысячи, они пришли ко Христу сложной предпосылкой, сложной идеей. Они пришли к Иисусу Христу для того, чтобы хлеб еще раз получить. Заметьте, Иисус Христос, Он, да, действительно кормил людей хлебом, но Он не решал продовольственную проблему. Не было так, что с момента рождения Иисуса Христа во всех селениях иудейских хлеб просто растет на этом самом, там, на заборе где-нибудь или на деревьях каких-то. Вот просто собирают хлеб готовый. Ну зачем там 12 коробов, зачем там все эти дела? Он же мог бы так сделать. И до момента, пока он ушел с земли, решить продовольственную проблему раз и навсегда. Кроме того, он не исцелил всех, это точно. Он исцелял. Он исцелял здесь и там разных людей. Но это никогда не было его целью главной – исцелить. Иисус Христос был занят одной очень важной целью. Иисус Христос занимался тем, чтобы дать людям, которые вокруг Него, слова, которые дают жизнь. Вот почему остались 12. Послушайте, пожалуйста, 6 глава, 67 стих. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал Ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Друзья дорогие, качество нашей жизни зависит не от того, сколько у нас есть денег, и не от того, насколько хорошая машина у нас сегодня. И даже не от того, какая погода. И даже не от того, какое здоровье. Качество нашей жизни зависит от того, какое состояние внутреннего человека у нас. Я знаю, и вы знаете, огромное количество людей, которые находятся в бедствии, но радуются. Которые переживают трудности, казалось бы, физические, экономические и так далее. Но они внутри имеют торжество. Для этого пришел Иисус Христос. Нам нужно это правильно понять. Я не говорю о том, что Он не может исцелить. Я не говорю о том, что Он может поднять зарплату. Я не говорю о том, что Иисус Христос ограничен, что Он не может управлять этим физическим миром. Он может. Но это не главная Его цель. Он управляет всеми этими процессами только для того, чтобы прежде всего достигать главную цель. Это учить нас правильно думать. Это производить эту внутреннюю трансформацию в нашем сознании. Итак, вот почему советник. Иисус чудный советник, потому что это единственный, самый верхний пункт в жизни человека, в котором действительно содержится вся человеческая жизнь, и в котором может быть или не быть тот мир, который Он принес. Давайте теперь посмотрим немножко на то, в чем значимость советника. Мы определили, почему человеку нужен совет. Почему Иисус Христос действительно фокусирует все свое внимание именно на том, чтобы быть чудным советником? Давайте теперь посмотрим на самого советника. Почему этот текст, он играет такую важную роль? Давайте еще раз прочитаем его. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник». И дальше смотрите, «Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Заметьте, это не обычный советник. Этот советник является Богом, является вечным, у него цель принести мир, и в то же самое время этот советник – младенец. Этот младенец, который дан нам, этот сын, который родился нам. Это младенец, который владычествует, но который и заботится, и любит. Мы говорили о том, что для того, чтобы каждый человек мог иметь мир в своей собственной жизни, ему необходимо особое Божие действие, ему необходим правильный Божий совет. Вы помните, когда Иисус Христос отчитывался за свою земную деятельность перед Отцом Небесным? Это записано в 17 главе Евангелия Иоанна. И вот когда он подводил итог, это очень интересный был факт. Он говорил о том, что он сделал с учениками. Интересно, он не упомянул там, что он исцелил тещу Петру. Он не упомянул, что он однажды позаботился о том, чтобы у всех у них была пища, потому что они ловили всю ночь и не поймали. И потом он говорит, закиньте сеть по правую сторону, и они поймали очень много рыбы. Он не говорил за колесницы новые, которые могли бы получить 12 апостолов. Он не говорил за какие-то другие средства, ну хотя бы лодки. Ладно уже, колесницы это уже слишком, а лодки это вообще для них, это жизнь. Это то, чем они зарабатывают на жизнь. Но лодки бы новые и сети хорошие. Уходит с земли, оставит их с чем-то. Христос не говорит ни о чем об этом. Иисус Христос не был этим занят. Послушайте, чем он был занят. 17 глава Иоанна, 6 стих. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне. И они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». Заметьте, в чем главный элемент деятельности Иисуса Христа и Его служения? Он заключается в том, что Он открыл человекам Бога. Очень интересно, какие это люди? Они были от мира, то есть это были обычные люди, все те же, которые живут в мире. Он говорит о том, что Бог, они были твои, то есть Бог их выбрал, и Бог дал их Иисусу Христу, написано здесь. Посмотрите, что происходит. Ныне уразумели они. Он говорит, все, теперь я могу уходить. Я выполнил свою задачу. В чем эта задача заключается? Они уразумели. Произведена определенная работа. Советник достиг своей цели, этот чудный советник. Ты дал их мне, и они сохранили слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Первое, что они поняли, что Он является Бога-человеком, Он является Божьим Сыном. Это самое главное, что они поняли. Второе, ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли совет Божьего Сына, слова. Это пришло, привело их к тому, что они уверовали в то, что Ты послал меня. У них возникло спасающая вера. Несколько ниже Иисус Христос говорит о том, что сделала эта истина. Что сделал Его совет. Какой перемену Он достиг. 14 стих, смотрите. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира». Очень интересный факт. Вот до того, как они встретились с Иисусом Христом, Петр, Иоанн, Иаков, все остальные апостолы, они просто жили, они были, как все остальные люди. После того, когда Иисус вознесся, что-то внутри произошло у них так, что мир сразу стал понимать, что они не такие. И мы видим в Деянии апостолов, когда люди боялись их и в то же самое время хотели пристать, потому что они видели, как церковь благословенно живет. Эта перемена, которая произошла в апостолах, в умах этих людей, она произошла в результате того, что Он передал им Слово. Слово произвело определенное действие, которое изменило их жизнь. Вот в каком смысле Христос является советником. Чудным советником, эффективным советником. Советником, действительно меняющим жизнь людей и делающих этих людей не от мира сего. Некоторые английские переводы переводят слово «советник» как «стратег». Чудный стратег. Wonderful strategist. То есть это не просто человек или не просто кто-то, дающий советы. Иисус Христос – это специалист, который видит положение, и он знает, каким образом, когда, в какой форме эффективно дать совет, чтобы человек действительно воспринял его, и чтобы действительно человек начал жить, начал правильно жить. Этот совершенный стратег, совершенный советник отличается несколькими качествами, которые позволяют ему иметь это совершенство. Во-первых, он имеет совершенное знание реальности. Наша беда заключается в том, что мы не все знаем. Наше знание очень ограниченное. Даже если бы мы использовали все инструменты, все источники знания, которые у нас есть, мы даже не можем его держать в своей голове одновременно сразу. У Бога способность рационального мышления бесконечна. Мы по образу Его созданы, то есть мы маленькое-маленькое отражение Его. То есть Он может одновременно анализировать все происходящее во Вселенной. То есть Он совершенно знает реальность. Иисус Христос стал младенцем, Он является, Он продолжает быть совершенным Богом. Вот в чем сила этого советника. Он является совершенным Богом, Он пришел к нам на землю, Он говорит на нашем языке, но Он продолжает знать всю реальность одновременно, абсолютно точно. В этом Его сила. Вот почему Он чудный советник. 138-й Псалом, 16 стих написано: «Зародыш мой, видели очи твои, в твоей книге были записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Он знает устройство Вселенной. Писание говорит, что Он звезды по именам называет. А их триллионы звезд, триллионы триллионов во Вселенной. И написано, что Он всех их по именам знает. Он точно знает все физические и духовные законы Вселенной. Ему не нужно, как делают некоторые врачи, они послушают больного и потом говорят, я надо в книжку посмотреть, нужно полистать, какие симптомы, какие там... реакции, какая ситуация описана. Он знает все. Он знает все медицинские книжки, все компьютерные книжки, все физические книжки, химические книжки. И даже больше, чем эти книжки в себе содержат. Вы можете себе представить все многочисленные тома, собранные в библиотеках. Он знает все это. И даже все это мельчайшая часть того, что он знает. В этом-то и сила этого чудного советника. Он знает абсолютно все. При своей встрече с Иоанном на острове Патмос Христос объяснил апостолу, что он пронизывает собой вечность, зная и контролируя абсолютно все. Откровение 1.8. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Это Иисус Христос встретился с апостолом вот там на острове Патмос. Вторая глава послания Колоссянам, 2 и 3 стихи, апостол Павел представляет Иисуса Христа и говорит, что в нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения, дабы утешить сердца и соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, дальше в котором, Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорит о том, что Мессия не только знает все, он может этим знанием с наибольшей эффективностью пользоваться. Вот в чем заключается премудрость. То есть он это знание все совокупляет, соединяет в едином цели, целом, и он точно знает, как оно применяется в каждой конкретной ситуации. Вот почему все его советы абсолютно надежны. Псалом 32, 10 и 11 стих написано: «Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов, совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца его в рот и рот». Он действительно единственный, кто может мыслить абсолютно точно. И абсолютно все, что он говорит, не подвластно никаким переменам. Никакие человеческие структуры не могут бросить ему вызов, потому что он является чудным советником. Это первое. Второе, чудный советник не только в совершенстве знает реальность, он глубоко понимает людей. Вот почему сказано, ибо младенец родился нам, чудный советник. Бог знает человека. Он прекрасно знает все, что у нас происходит. Он знает движение наших душ. Он знает обстоятельства, в которых мы живем. Он знает боль, которую мы переносим, страдания, в которых мы находимся. Но в Иисусе Христе Он сделал еще один экстра специальный шаг. Он сам стал человеком, и Он сам прошел через всю эту боль. Вот что делает Его чудным советником. Он знает не только сверху, Он знает изнутри. Он сам на себе испытал это. Вот почему он может давать абсолютно точный совет. Он нас понимает. Он нас понимает больше, чем мы понимаем сами себя. Послание к евреям, 2 глава, 14 стиха написано. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное. Он воспринял ради нас. Первое, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. И Он это сделал не только для того, чтобы умереть за нас на Голгофском кресте и искупить нас. Он это сделал для того, чтобы сейчас быть сочувствующим и ходатайствующим за нас. 17 стих. Посему Он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. Вот почему он чудный советник, друзья. В другой главе этого же послания написано, 4 глава, 15 стих. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Он все пережил здесь на земле. Так написано. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. То есть автор послания к евреям говорит, мы можем приходить ко Христу, идите к Нему, идите к Его престолу. Идите за Его советом, идите за Его благодатью, идите за Его милостью. Почему? Он вас понимает. Он специально ради этого сошел на землю и принял человеческую плоть. Каждый Его совет – это совет эксперта, это совет знатока. Вот почему каждый раз, когда нам трудно, мы можем быть уверены, что мы можем прийти к Иисусу Христу, и Христос даст нам точный совет. Итак, мы говорили о двух качествах этого экстраординарного, чудесного советника. Во-первых, он имеет совершенное знание реальности. Второе, он глубоко понимает людей. Есть третье, еще очень важное, он точно выражает свои советы. Вы встречали таких людей, которые говорят, я понимаю, а вот выразить не могу? Может быть, сами когда-то по-английски пытались говорить, вроде вы понимаете, а выразить не получается, не всегда получается. Многие люди, которые или по-английски, или по-русски, на своем родном языке, они тоже много понимают, но не обладая способностью ясно говорить или строить логически какую-то презентацию. Иногда людям трудно выразить. Иногда люди говорят многое, и не совсем ясно, что они же хотят сказать в этом. Так вот, Мессия, являясь чудным советником, он не только знает все, он не только глубоко ощущает или переживает наши собственные бедствия и трудности, он умеет о них говорить, умеет говорить правильно. Писание говорит о том, что Иисус Христос запечатлел свое слово на страницах Священного Писания. Ученики, которые слышали то, что учил, чему учил Иисус, они получили особую способность выразить это в боговдохновенной форме. Иисус когда-то сказал им об этом. Посмотрите, перед Его распятием Он объяснил, как это произойдет. 14 глава Иоанна с 23 стиха. Иисус сказал Ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. Отец Мой и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему и обитель у Него сотворим. Не любящий Меня не соблюдает слов Моих. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня». Заметьте, Он говорит о Слове, о правильном отношении к Нему, о том, что это Слово Его, которое от Отца изошло. 25 стих. «Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Заметьте, это касается только апостолов. Почему? Напомнить можно только тем, кому уже было сказано. Иисус говорил апостолам много, и потом через время Он говорит, придет Дух Святой, Утешитель. И Он придет, и Он напомнит все, что я говорил вам. То есть апостолы получили способность выразить слова, сказанные Иисусом Христом, Его чудный совет. Для того, чтобы оставить его для нас с вами на страницах Священного Писания. Апостол Павел, говоря о Священном Писании, называет его Словом Христовым. Посмотрите, Колоссянам 3:16. Слово Христово довселяется в вас обильно. То есть, когда мы говорим о Иисусе Христе, как о чудном советнике, младенце, который приносит свой совет, свое слово каждому из нас конкретно, мы имеем сегодня непосредственный доступ к этому совету через Священное Писание. Апостол Иоанн, заканчивая свое Евангелие, ясно представляет, что Священное Писание вполне достаточно. Достаточно ясно, и вполне его хватает там для того, чтобы, во-первых, спасти нас, и, во-вторых, дать нам настоящую, полную, естественную жизнь. Посмотрите, Иоанна 20 глава 31 стих. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Заметьте, Священное Писание не объясняет нам, какой будет курс доллара, когда и вообще, что есть доллар. Священное Писание не объясняет нам о том, что такое сила притяжения и какая формула рассчитывает ее. Но Священное Писание говорит нам достаточно для того, чтобы две вещи с человеком произошли. Первое, чтобы он был спасен, во-первых. И во-вторых, чтобы он мог правильно, богато жить. Жить насыщенной, полной жизнью в Иисусе Христе. Многие люди считают, что Библия – древняя книга, и она содержит там мудрости, которые выражены в общей форме, и которые практически мало касаются нас сегодня. Это очень неправильное мнение, это глубокое заблуждение, в которое повержены многие-многие люди сегодня. Вот почему они не идут за советом к ней. Вот почему они продолжают искать совет где угодно. Они думают, что может сказать такая старая книга? В действительности она не старая, она живая. Евреям 4:12 написано, «Ибо Слово Божие живо и действенно, оно никогда не умрет». Это не мертвая буква, она живет. Она продолжает действовать, она продолжает практически касаться реалий нашей собственной жизни сегодня. Она никогда не устареет. Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Обратите внимание на эти слова. Здесь говорится о том, что Священное Писание обладает удивительнейшей точностью. Оно способно проникать до таких тонкостей, до таких деталей, которые нам и не снились. В этом его сущность. Кроме того, посмотрите еще один очень важный аспект. И судит помышления и намерения сердечные. То есть Священное Писание, его задача заключается в том, чтобы, придя в наш внутренний мир, критиковать его. Чтобы, придя в наш внутренний мир, судить, то есть реально, кстати, там слово «критикос» стоит, греческое слово. То есть реально показать, что неправильно в нашем внутреннем мире, в наших помышлениях и намерениях сердечных. Некоторые люди говорят о том, что вы говорите о человеке, просто сверху не видно, он внутри любит Бога, он внутри там такой очень хороший. Друзья, если человек не позволяет Священному Писанию проникнуть внутрь, он нехороший. Я не хочу сказать, что он там плохой человек. Я хочу сказать, что внутри у него продолжает жить весь тот мрак, с которым он жил. Для того, чтобы этот мрак рассеять, для этого нужно, чтобы вот это слово проникло в наши помышления и намерения сердечные, и чтобы мы могли проверить свои помышления и намерения сердечные, сравнивая их с истиной Писания. Я хочу вам задать вопрос, вы занимаетесь этим? От того, сколько вы занимаетесь этим, прямо пропорционально будет зависеть качество вашей жизни. Будет зависеть то, насколько вы будете благословенны, насколько успешны и эффективны вы будете, насколько в вашем сердце будет мир, друзья мои. Как я уже сказал, что для многих и многих христиан, к сожалению, Рождество заканчивается подарками и хорошими красивыми колядками, хорошими песнями. И слава Богу за то, что все это есть. Но Рождество это гораздо больше. Рождество приносит мир в нашу душу тогда, когда мы позволяем Слову Иисуса Христа судить помышления и намерения сердечные для того, чтобы учить нас правильно думать. Итак, Христос является чудным советником, Он имеет совершенное знание всего, Он глубоко понимает человеческую жизнь, и Он эффективно и точно дает нам совет через Священное Писание. Вот почему мы так много и говорим о Священном Писании. Вот почему у нас есть пастыри домашних групп, которых мы постоянно тренируем, чтобы они могли эффективно доносить то, что говорит Писание в разных ситуациях жизни. Вот почему мы продолжаем взращивать душепопечители, пастыри разных уровней, чтобы они занимались тем же самым, чтобы они брали Слово Иисуса Христа и чтобы они приносили Его внутрь человеческой души, помогая Ему разобраться в сути того, что происходит там внутри. Последнее. Как благословляет советник? Мы говорили, почему советник? Мы говорили, в чем значимость советника, немножко коснулись советника, чудного советника Господа нашего Иисуса Христа. Теперь давайте немножко практики. Как сделать, чтобы эти благословения советника, рожденного младенца, они стали нашими с вами благословениями? Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа сделает это. Здесь сказано о том, что вот эта деятельность Иисуса Христа, деятельность этого чудесного младенца, она будет продолжаться. Она будет осуществляться, написано, чтобы утвердить и укрепить на престоле Давида и в царстве его нет предела. Она будет продолжаться до тех пор, пока Церковь Иисуса Христа не будет собрана, пока она не будет приведена к той степени совершенства, которая необходима для того, чтобы нам вечно пребывать в небесах с Иисусом Христом. Когда мы говорим о том, как благословляет советник, то нам нужно помнить о нескольких уровнях благословения, чтобы мы все могли ясно понимать. Во-первых, в каком-то смысле советник или мессия, он благословляет абсолютно всех людей. Благословения Мессии доступны для всех людей, которые живут на земле и когда-либо жили. Вы знаете, что именно в результате того, что Мессия пришел с небес, чтобы стать нашим Спасителем, именно в результате Божьего плана искупления Бог продолжает содержать землю. И не только землю, а всю Вселенную. Земля находится в определенной точке Вселенной, правильной точке Вселенной. Бог продолжает землю крутить вокруг Солнца и крутить ее вокруг своей оси. Бог продолжает обеспечивать на земле силу притяжения и движение воды в атмосфере. Бог продолжает держать все физические законы. Земля продолжает плодородить. Человек продолжает иметь разум для того, чтобы жить. Все это общая благодать, так называемая, которая имеет место только по одной причине, потому что Иисус Христос пришел на землю когда-то. Это имело место еще до того, как он пришел в кредит, так скажем, глядя наперед. То есть это была центральная точка, которая должна была произойти, центральное событие Вселенной. И ради этого Земля продолжает функционировать. И все люди, верующие, неверующие, язычники, богохульники, продолжают жить и испытывают это благо. Об этом говорит апостол Павел в послании к Тимофею, 1 Тимофею 4:10. «Ибо для того мы и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех людей». И посмотрите дальше. «А наипаче верных». Здесь мы подходим к другому уровню благословений Мессии. Ясно, что Он Спаситель всех людей. Но есть еще другая категория людей, которым Он написан «наипаче Спаситель», в большей степени является Спасителем. Речь идет о верных. Верные – это те, кто доверяет Ему свою жизнь. Кто доверяет свою жизнь Слову Спасителя. Таким образом, для того, чтобы мы могли понимать правильное благословение советника, мы знаем, что первое он дает благословение, общую благодать всем, но дальше он дает особую благодать тем, кто слушает его совет. Смотрите, а наипаче верных. Верные люди – это те, кто верен, кто доверился слову Спасителя, доверился его совету. То есть, когда мы говорим о благословениях Спасителя, то они начинаются с того, что человек, он слушает слово, он слушает истину, и он реагирует на нее правильно, и он обретает внутренний мир, он обретает спасение. Это второй элемент спасающей благодати, он имеет несколько степеней. Когда человек спасен, он получает доступ. Доступ к тому, чтобы читать, понимать и принимать то, что написано в Священном Писании. Для него советы Иисуса Христа становятся родным и естественным. По сути дела, спасение и является признанием права Иисуса Христа господствовать над нами, то есть указывать нам, как жить. Это и является отправной точкой спасения. Но заметьте, дальнейшая жизнь этих спасенных людей будет напрямую зависеть от того, насколько они будут искать этого совета. Насколько они будут принимать его. Насколько они позволят ему проникнуть до разделения души и духа, состава и мозгов. Насколько они позволят ему, этому совету, судить их помышления и намерения сердечные. То есть, когда мы говорим о благословениях советника, то они начинаются с обращения, с покаяния, с принятия самой главной истины, самого главного совета. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Самый главный совет. Но вот дальнейшая наша с вами жизнь, вот здесь сидит тысяча человек. И каждый из нас, сидя здесь, имеет разный уровень и разную степень отношения к советам Бога, к советам Иисуса Христа. Мы в разной степени позволяем этому совету конкретно проникать в сущность нашей жизни. И поэтому мы в разной степени испытываем его благословение. Вот для этого-то и существует церковь. И в церкви существуют служители, которые должны проводить время. Помните, написано 6 глава Деяний апостолов. А мы пребудем, помните в чем? В служении молитвы, в служении слова и в молитве. Бог так устроил. Почему нужна была целая группа апостолов и пресвитеров в то время? Для того, чтобы они пребывали в служении слова и в молитве. Для того, чтобы вот эта большая масса людей могла прийти к ним и могла получить точное слово из истины Писания. Чтобы они могли счастливо жить, эти люди. Чтобы их семьи были благополучными. Чтобы они могли правильно переживать болезни, скорби, трудности века сего, в которых мы живем. Вот почему Иисус является чудным советником, друзья. Вот почему Он устроил нашу жизнь таким образом. Самое первое, что характеризует или должно характеризовать наше отношение к благословениям советника, нам нужно искать его совета. Это первое, о чем я хочу попросить вас. Это то, что я хочу пожелать каждому присутствующему здесь на протяжении следующего года и дальнейшей жизни. Ищите его совета. Что это значит? Это значит не просто искать пополнение своего разума дополнительными знаниями из Священного Писания. Искать совета. Как вы ищете совет? Когда вы делаете что-то, и раз, забыла рецепт. Что сделать? Позвоню подружке, слушай, что зачем ложить? Это совет. Вам нужен совет сейчас. Вам нужно сейчас что-то сделать, и вы не знаете, как сделать. Или вы ремонтируете свой компьютер, и вы звоните кому-то, вот Алексею Дмитриевичу, например, как перезагрузить там одну программу или другую. Ну, может, еще кому-то звоните. Вам нужен совет. Вы столкнулись с конкретной ситуацией, в которой вам нужно что-то делать. Вот почему нам нужно искать совета у советника. Вы знаете, хороший совет очень дорого стоит. Я посмотрел, современные консалтинговые фирмы, они берут до 2000 долларов за час совета. То есть, если ты хочешь получить качественную консультацию в разных сферах, кто-то в вопросах бизнеса, кто-то в вопросах финансов, кто-то в вопросах налогов, кто-то в вопросах политики, там политические разные советники существуют, это дорого стоит. Теперь представьте себе, Если у вас есть суперсоветник, который знает все, вы продолжаете жить, не обращаясь к нему. Вы продолжаете делать то, что вы делаете, постоянно порча это. Постоянно делая это не так эффективно, как можно это делать. Ищите его совет. Для многих христиан, к сожалению, их вера никогда не была связана с тем, чтобы реально искать совета, как жить. К сожалению, многие христиане, он еще не успел вылупиться как христианин, он еще не успел вот чуть-чуть покаяться, и вот чтобы поняли, что он верующий, он уже все знает. Он уже всех учит. Бедные люди. Почему? Потому что есть такой советник, у которого можно спрашивать и искать у него жизни. А мы продолжаем думать, что мы пуп земли, что у нас голова семь пядей, что мы действительно можем все вопросы решать. К сожалению, как я уже сказал, для многих людей это так. В книге Притчи написано, 2 глава, 1 стих, «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх Господень, и найдешь познание о Боге, ибо Господь дает мудрость из уст Его знания и разум». Друзья, нам нужно искать Его совета для того, чтобы учиться жить. В другом тексте, чуть выше, 1 глава с 29 стиха написано, что происходит, когда человек не ищет совета Божьего? «За то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов своих, потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня, говорит мудрость, будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». Дорогие мои, это ясное описание жизни. Люди страдают, христиане страдают, христиане переживают внутренние беспокойства, страхи, проблемы, самые разные обстоятельства, совсем не потому, что Бог закрыл от них свое благословение, а потому что на протяжении нашей жизни мы в малой степени ищем совета для нас. Мы ищем совета для всех. Мы можем рассказать, кто как живет, кто как должен жить. Но от этого нам-то нет пользы. Наша-то собственная жизнь лучше не становится. Смотрите, зато 31 стих написано, «Они будут вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов своих». То есть, как человек думает, таков и он. Если он не позволил истине, совету Божьему изменить и изменять, продолжать изменять его жизнь, он будет пожинать, вполне естественно, будет пожинать результаты того, как он мыслит. Это касается каждого из нас, друзья. Абсолютно каждого в разных сферах нашей жизни. Заметьте, здесь две причины, почему люди не ищут. Почему они не ищут совета? Первое, 32 стих, упорство невежд убьет их, то есть гордость человеческая. Он упорный, он не хочет учиться. И это ведет их к погибели. И беспечность глупцов, вторая причина, это лень. То есть гордость и лень, две главные причины, почему мы не ищем совета от Иисуса Христа. Итак, сознательно ищите совета Иисуса Христа. Не просто наполняйте свое сознание информацией о тех или иных истинах, ищите его точки зрения относительно различных реальностей вашей собственной жизни. Ищите для того, чтобы вы приводили вашу жизнь в соответствие с этим. Помните, что это главное, что родившийся Мессия делает для нас сегодня. Второй элемент – живите Его советом. Ну, это естественно. Мы ищем Его совет не для того, чтобы проигнорировать его. Если вы заплатили огромные деньги и добились все-таки консультации с суперврачом, который действительно знает вашу болезнь от и до, вы пришли, вы послушали, вы заплатили деньги, вы получили от него совет, вышли и просто забыли о том, что вы у него были. Какой смысл тогда? В этом-то и суть. Люди идут к консультанту, люди идут к врачу, люди идут к специалисту, чтобы получить у него знание, как жить. Иначе тот консультант был бесполезен, его действие не принесло практического плода в вашей жизни. Псалмопевец пишет в 15-м псалме, 7 стих, «Благословлю Господа, вразумившего меня». Нам нужно достичь вот этой степени, когда мы были бы благодарны Богу за то, что Он нас вразумляет, что Он нас исправляет, что Он нашу жизнь наполняет собой, ставя ее в правильное место. Псалмопевец искал Божьего совета. Он искал его для того, чтобы жить, для того, чтобы иметь это прочное основание в своей жизни. Писание говорит очень много об этом. Я приведу всего несколько стихов из 118-го псалма. 9 стих. Посмотрите, как юноша содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему. То есть чистота нашей жизни обеспечивается словом. 45 стих. «Буду ходить свободно, ибо я взыскал повеление твоих». Откуда наша свобода? От повелений, от совета Божьего, от Его Слова. 104 и 105 стихи. «Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое – светильник ноге моей, свет стезе моей». Заметьте, это реальность, это практика жизни, это то, как мы живем, как мы практически свою жизнь строим. Благословенная, полноценная и радостная жизнь. И так мы говорили о двух вещах. Как благословляет советник? Нам нужно искать его совета, нам нужно жить этим советом. В этом цель и смысл жизни каждого из нас. Есть еще последнее. Передавайте его совет другим. В этом удивительная благодать. Мессия не просто пришел на землю для того, чтобы стать благословением для нас. Мессия пришел на землю для того, чтобы мы могли стать благословением для других. Когда мы воспринимаем его совет, когда мы понимаем, что он совершенный совет, и тогда мы можем поделиться этим советом с другими людьми, с людьми, которые рядом с нами. 1 Фессалоникийцам 5:11 написано, «Посему увещевайте и назидайте один другого, как вы и делаете». Слово «назидайте» – очень интересное слово «ойкадамео». Оно означает «строить дом». Бог говорит, увещевайте и стройте друг друга. Делайте более завершенным друг друга, более целостным, более красивым, более сильным, более твердо стоящим. Это наша с вами задача. Как мы можем это делать? Мы можем это делать только одним способом, друзья. Мы ясно должны понимать. Я хочу вам объяснить одну простую реальность. Наша задача заключается в том, чтобы мы могли помочь человеку научиться мыслить в соответствии с истиной Божьего Слова. Очень часто мы не совсем правильно думаем. Мы пытаемся заставить другого мыслить так, как я мыслю. Знаете, что если мы научим человека мыслить так, как мы мыслим, мы ничего не достигнем, потому что все наши проблемы перейдут к нему. Но если мы сами учимся мыслить так, как мыслит Господь, учимся Его совету, тогда мы сами будем жить, и мы тогда будем передавать эти мысли нашим детям, или нашим друзьям, или людям вокруг нас. Я встречаю многих родителей, которые говорили, вот так я сказал, и так должно быть. А может быть, и не должно так быть. Может быть, от того, что так будет, хуже будет и тебе, и детям твоим. Перед тем, как сказать так, отец или мать должны поставить себя в преклоненность перед советом Божьим, перед советом Иисуса Христа, для того, чтобы он преклонился сам перед этим словом и сказал, сынок, так Бог сказал. И мы с тобой должны так жить. Потому что по-другому наша жизнь придет к разрухе, придет к разорению. Колоссянам 3:16 написано, «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга словословием, духовными песнями, по благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа». Благодаря через Него Бога и Отца. Здесь написано, чем мы можем вразумлять и созидать других. Слово Христово пусть вселяется обильно. Это первый, самый главный шаг. Это является главной целью того, что делает с нами чудный советник. Это главная цель того, что, как он хочет использовать нас как инструмент в достижении своей цели. Кроме того, Писание говорит, как наставлять других. Не только чем, мы прочитали, чем наставлять. Ну и как? Посмотрите, Апостол Павел говорит Тимофею об этом, специально предупреждает. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, написано. Учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины. Наша цель не доказать свою правоту ни в коем случае, дорогие. Наша цель помочь человеку мыслить, как мыслит Бог. Иногда это очень сложно сделать. Вот почему здесь так и написано: от состязаний уклоняйся. Потому что рабу Господа не должно ссориться. С кротостью наставляй, приветливо, незлобиво, с расположенностью к человеку, с кротостью наставляй его. И позволь Богу произвести в нем работу, чтобы он дал ему покаяние, познание истины. Итак, давайте еще раз посмотрим на этот замечательный стих, с которого мы начали сегодня. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный Советник». Я хотел бы, чтобы после сегодняшней проповеди каждый из присутствующих здесь по-особенному оценил служение Чудного Советника, чтобы для каждого из нас это стало естественным, это стало близким, чтобы каждый из нас смог практически пользоваться этим чудным советом, чтобы Господь благословил нас. Давайте мы встанем сейчас, чтобы помолиться вместе. Я хотел бы, чтобы мы могли посмотреть на несколько вопросов к нашей молитве. Пожалуйста, сосредоточьте свои сердца, свое сознание в молитвенном предстоянии перед Господом. Знаете ли вы Иисуса Христа как советника? Если не знаете, я хочу попросить всех присутствующих здесь, если вам сегодня нужна вот эта первая встреча с Богом, если Господь сегодня говорит к вам и касается вас, после собрания у нас вот там слева есть специальная молитвенная комната, где служители наши ожидают вас. Обязательно пойдите туда, для того, чтобы вы сегодня могли узнать Иисуса Христа как советника. Второй вопрос. Ищете ли вы у Него совета? Реально, практически, совета для себя, совета для того, чтобы жить вам. Вот сейчас молитвенно представьте это перед Богом. Строите ли вы свой внутренний мир, свои отношения, свои поступки, свою жизнь по Его советам? Учитесь ли вы у Иисуса Христа? И учитесь ли вы быть носителем Его советов для других? С этими словами мы склоним свои сердца и головы для того, чтобы помолиться нашему Господу. Аминь. Господь наш всемогущий, мы предстаем пред лицом Твоим сейчас. Искренне благодарим Тебя, Боже, за эту замечательную возможность еще раз говорить о младенце, еще раз говорить о Мессии, еще раз говорить о тех чудесных благословениях, которые Он принес. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты устроил мир так чудесно, что Ты устроил нас чудесным образом, что Ты апеллируешь к нашему сознанию для того, чтобы мы, личности, сознательные личности, могли правильно жить, могли знать, как жить, могли подражать Тебе, могли учиться у Тебя, могли распространять этот Твой чудесный совет людям, которые живут вокруг нас. Я прошу Тебя, Боже, благослови нас сегодня. Я прошу Тебя за каждую душу, за каждого человека, находящегося здесь. Подействуй, Господи, благодатью Своей в наших сердцах. И помоги, Господи, чтобы для каждого из нас Твой совет стал ежедневной реальностью. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь. Всех любит беспредельно.
всякой глубины.